имя Иисуса Христа. Мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте и благодарим Тебя за эту святую долю. Да возвысится и возвеличится ныне милость Твоя для народа Твоего. Да обновится святое помазание Твое во имя крови завета. Позволь нам сегодня, как и прежде, подняться на вершины для нас недосягаемые и разрушить дела дьявола в нашей жизни. Да прославится имя Сына Твоего Иисуса Христа. Да познаем сегодня мы глаголы вечной жизни, которые могут принести нам Твое благословение и которые могут указать нам Твою безупречную совершенную волю. Да будет благословена десница Твоя от века и до века. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Евангелие Луки, глава 18, с 15 стиха. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Видимо, до скончания века останется проблема детей и женщин в отношении Евангелия. Это не только детей не пускают. Суть заключается, что женщин тоже не пускают. Женщины никогда не отделят себя от детей. Дети всегда были при матерях, и здесь они сами не могли бы подойти. Они находились со своими матерями. Иисус вознегодовал на своих учеников за то, что они запрещали приходить к Нему, и сказал: «Не препятствуйте им». Дело в том, что люди думают, что только они, я имею в виду, есть такие религиозные мужчины, которые полагают, что только они являются привилегированным обществом для того, чтобы вкушать тело Господне и пить Его кровь, жить Его жизнью. Они думают, что достаточно ребенка принести обыкновенным религиозным ритуалам, чтобы прикоснулись, благословили, помолились короткой молитвой, и этого достаточно. Этого недостаточно. То есть в этом посвящении родители должны отдать себе отчет, что они не будут препятствовать детям принимать Иисуса Христа. Они не будут препятствовать прикасаться к вечере Господней, потому что там есть жизнь. И мы должны посмотреть, как же дети ее принимают. Мы должны рассуждать, посмотреть, как это делают дети. Видите ли, детям не нужно рассуждать, потому что они это естественно принимают. А у нас, у взрослых, не получается естественно. Мы начинаем корчить какую-то религиозную гримасу, чтобы сделать какую-то мину такую на лице и что-то сделать такое, чтобы принять Иисуса или принять Его тело. Вот я принимаю тело Иисуса Христа. Вот Он что-то делает с собою. Видите, ребенок его принимает на уровне чистоты. У него нет чувства вины и чувства осуждения. У взрослого человека, что бы он ни делал, есть чувство вины и чувство осуждения, потому что у него много грехов. Ребенок чист. Иисус говорит: если вы сможете принять так, как принимают дети, рассуждайте, чтобы принять Царство Божие, Царство Небесное, так, как его принимают дети. Дети принимают даром, принимают по благодати. То есть у них нет чувства вины. Если христиане не могут избавиться от чувства вины, закомплексованности, неполноценности при приеме вечери, это значит, говорит о том, что они недостойно участвуют. Пусть они научатся у детей. Почему сердце ребенка не осуждает его за то, что он берет? Он младенец, ему 4-5 лет, ему дают хлеб, ему дают вино, и он употребляет. Они говорят: да он же ничего не понимает. Вот в том-то и суть, что ты много понимаешь. Поэтому ты недостойно воспринимаешь. Разве ты можешь понять цену искупления и принять это даром без всяких заслуг? В этом и заключается соль, что Иисус сказал, что я на кресте искупил все человечество. И тот, кто может принять оправдание, тот и не осуждается. Ребенок принимает, у него нет никакого осуждения, у него нет личного греха, кроме генетического, который еще не проявил себя, да и Бог не вменяет ему греха. Почему ему нельзя участвовать, если ему грех не вменяется? Тебе вменяется грех, ему нет. Поэтому всякий раз, когда мы посвящаем своих детей, мы должны отдавать отчет, что отныне мы будем допускать их к Иисусу. Это не значит допустить, только благословить, допускать их к Иисусу. Не раздражайте детей. Детей раздражают родители в тот момент, когда говорят: не кури, а сам курит. Когда говорят: не говори ложь, сам лжет. Когда сам взрывается, орет, гнев, крик, грязные, скверные слова, а потом говорит: детям и учит, пытается их научить, чтобы они жили честно, чтобы они жили правильно. Жена на глазах у детей не подчиняется мужу, презирает все права, а потом хочет, чтобы дети ее слушались. Она хочет, чтобы дети потом пришли ко Христу, а у них нет никакого примера послушания. У отца нет никакого примера, он не несет ответственность на себе, бросил все на жену. Корми, воспитывай, как хочешь, ему нет никакого дела до детей. И этим мы раздражаем детей. Не раздражайте детей, но воспитывайте их в учении Господнем. То есть самое лучшее воспитание – это самому быть христианином. Поэтому сейчас, когда мы будем посвящать одного из наших младенцев, Валера и Ирина хотят посвятить сегодня своего младенца, мы вспомним всех наших детей, которых мы посвятили, что это не просто одноразовое прикосновение, а это посвящение, отдать их навсегда, и как уже Бог поведет их, это будет Его воля. Я попрошу всю церковь встать, протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы будем благословлять их. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, да будет благословена ныне десница Твоя, да будет она на младенце сем. Во имя Иисуса Христа, да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да будет на Тебе вечный знак Бога моего. Во имя Иисуса Христа да будет благословение великое и славное на Тебе, и да разрушатся все сатанинские твердыни. Да придут эти благословения все на теме Твое и исполнятся на Тебе. Аминь. Аминь. А сейчас...
Штанишься порою, но я сам. уж скоро приду за тобой. Не печалься, настанет время, когда кончатся скорбли дни. Я сниму с тебя тяжкое бремя, осушу я ресницы твои.
Свою любовь даруя, меня он возродил. Его я вижу руку, его я слышу глаз. И в тьме ночной он со мной во всякий час.
Он жив! Хотите знать, живет он где, живет он и во мне.
Вокруг себя я вижу Господню доброту, чем скорби ко мне ближе, тем ближе я к Христу. Через бури и смятенья в небесный дом идет, а славный час он всех нас к себе возьмет.
Он жив, он жив, Христос вовек живет, идет со мной, дает покой. Совершил, хотите знать, живет он где, живет он и во мне.
Я
христиане, возвысьте голос свой, пред Господом предстанем с весельем и хвалой. Надежда удрученных, опора час и сгон, нам жизнь дарит и хранит Христос Господь. Он жив, Он жив, Христос вовек живет, идет со мной, дает покой, ведет меня вперед. Он жив, Он жив, спасение совершил. Хотите знать, живет он где, живет он и во мне. Он жив, он жив, спасение совершил. Хотите знать, живет он где, живет он и во мне.
Книга Иова, глава 29. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, как был я во дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея». Вновь хочу напомнить, что это имя Иов получил по откровению от своей матери. Никакая бы мать никогда не позволила себе дать такое имя ребенку, как мать Иова. Но раз она дала это ему имя, это говорит о том, что она была женою веры, и она очень близко знала Бога, что Бог открыл ей имя, судьбу и рок, который будет преследовать ее ребенка и в конечном итоге прославит его. Она все это видела, она видела дальше, и поэтому она дала это имя, значение которого «истерзанный, отверженный, гонимый». И несмотря на то, что церковь здесь истерзанная, отверженная и гонимая, я не имею в виду просто этим миром, потому что мир, в общем-то, не очень обращает внимание на церковь, у него достаточно своих проблем. И гонит он церковь только тогда, когда предатели из церкви восстают и побуждают мир гнать. Именно церковь всегда была гонима людьми, которые тоже себя называли церковью. Христиане всегда были гонимы христианами, которые называли себя христианами. Иисус был распят иудеями, но те просто спровоцировали Пилата и римскую власть распять Иисуса. Тем более, что Пилат как-то удерживал это. Наблюдая и исследуя историю, я увидел, что история постоянно повторяется. Сегодняшнее протестантство, если получит власть, которую имели когда-либо католики, оно удивило бы весь мир своими жестокостями и своей кровожадностью. Но, слава Богу, Бог отнял сегодня власть у религиозных воротил и передал ее просто политикам. Но что я хочу здесь сказать? Дух Святой в этой книге вновь и вновь описывает нам нашу судьбу, наш рок и то, что принадлежит нам испытать. Конечно же, апостол Павел сказал нам, дано ради Христа, как привилегия, как святой удел, не только веровать, но и страдать. Страдание всегда являлось непостижимой тайной. Можно ли его избежать и зачем страдать? Какая надобность в этом? И, конечно же, Дух Святой открывает, можно было бы не страдать, если бы мы не имели бы ветхой природы. И, конечно, говоря об Иове, мы больше видим символов, нежели в буквальном смысле то, что переживал Иов. Потому что то, что переживал Иов, мы никогда не будем переживать в полноте своей. Потому что на Иове показаны все страдания самого Христа и страдания Церкви. Но мы не будем страдать так, как страдал Христос. По той простой причине, что Христос избавил нас от определенного рода страданий. Он избавил нас от греха и его последствий. Он избавил нас от смерти, он избавил нас от болезни, нищеты и проклятия. Но страдания мы будем испытывать только в той мере, когда нам нужно будет упразднить ту часть нашего естества, которая связана с проклятием. Генетически человек несет, каждый человек несет в себе проклятие. И это проклятие передается из рода в род. Бесы, которые жили в твоем отце, в твоем прадеде, обязательно будут жить в твоих внуках, в твоих дочерях и в твоих сыновьях. Только возьмут с собою еще больше личности. Хотим мы знать этого или не хотим, мы можем это отвергать, но сегодня большинство христиан находится в одержимости, под бесами. Потому что то, что они хотят делать доброго, не могут делать. Это и говорит о том, что они одержимы. Я не имею в виду, что они одержимы изнутри, они одержимы извне. Рожденный свыше человек от Бога не может быть одержим изнутри, потому что в духе его живет Бог. Но культная обремененность извне, передача от родителей, на которую никто не обращает внимания. Иногда передается генетика, но иногда передаются и бесы с генетикой. Это разные вещи. Именно Иов высвечивает все эти положения как характера своего, так и то, что с ним случилось, чтобы мы могли увидеть самих себя. Это его последняя защитительная речь. Она весьма пространная, и Слово Божие говорит возвышенная. Иов продолжает возвышенную речь. Когда я исследовал это слово не было обращено ни к одному из его друзей. Когда говорили его друзья, там не было сказано, и сказал Елиафас возвышенную речь, или продолжал возвышенную речь и обвинял Иова. Обвинения не могли быть возвышенными. Иов не столько оправдывался пред друзьями, сколько он говорил: к Богу слезит мое око. Он в их лице или пред ними беседует с Богом, а они начинают его обвинять, как будто бы он их обвиняет. И они своей религиозностью пытались доказать ему, что он грешник, а он говорил: я крепко буду держать мою непорочность. И поэтому возвышенная речь Иова, когда я посмотрел в словаре смысл или же значение, определение этого слова, то оно означает полный высокого значения, содержания благородных чувств и мыслей. Полный высокого значения, содержания благородных чувств и мыслей. И продолжал Иов возвышенную речь свою. Разумеется, эта речь была громкой, насыщенная пафосом, чувствами, но это все исходило из его недр и из глубин. И он многих вещей не понимал в момент, когда он говорил возвышенную речь. Он не знал, что эта возвышенная речь была инспирируема Духом Святым. Он думал, что он оставлен и покинут Богом в то время, когда Бог был очень близок к нему в этот момент. Конечно, я хочу еще раз подчеркнуть, что очень многие люди находятся в страданиях. Бесы их угнетают, и бесы им говорят: ты проходишь пустыню, ты проходишь крест. Крепись, это скоро пройдет. Когда бесы так говорят, это никогда не пройдет. Это будет усиливаться, усиливаться и усиливаться. Запомните, когда крест Христов происходит, он не бывает очень долгим. Он никогда не бывает очень долгим. И вы будете кое-что знать об этом кресте. Бог никогда не будет проводить работу креста без знания вашего. Потому что каждый из вас должен участвовать в этом процессе. И Дух Святой не собирается вас распинать. Он будет это делать в Христе. Христос был распят. Нам нужно только сораспяться с Ним. Для одной цели, чтобы упразднить ветхую натуру. Бесы не упраздняются крестом, они изгоняются. Иов не знал, и он путал эти вещи точно так, как и мы сегодня путаем. Заместо того, чтобы изгонять бесов, мы начинаем распинать свою природу. И чтобы распинать природу, мы хотим изгнать бесов. Потому что изгнать беса – это легко. Бес выходит сразу, и вы получаете быстрое освобождение, моментальное облегчение. С природой же не так. Здесь надо потрудиться, здесь нужно время, здесь нужен процесс. Люди не любят процессов, они хотят сразу освободиться. И поэтому они на свою природу говорят: меня бесы преследуют. А его бесы не преследуют. Конечно, есть разные бесы. И здесь мы будем сейчас смотреть именно на то, что Иов говорит как о своем характере, так и о бесах, которые его преследовали. Но в то же время глубоко в своем духе этот человек имел непорочность, которая не зиждилась на его делах. Потому что он говорил: «Я верю, Искупитель мой жив». Он надеялся на искупительную жертву. Он находил милость. Давайте возьмем из этой возвышенной речи первые его слова. Он говорит: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня». Видите, Бог продолжает его хранить. В 10 главе он сказал такие слова. Все его слова почти что были инспирированы Духом Святым. Он сказал 12 стихом такие слова, что Бог, говоря о Боге: «Он жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хранило Дух мой». Видите, Бог искупил наше тело, нашу душу. Но тело и душа Иова находились под ужасной депрессией, и тело было атаковано смертью, лютой проказой. Он практически умирал. Но он говорил: «Попечение Твое хранило Дух мой». Дух невозможно убить. Дух бессмертный, вы его не убьете. Конечно, дух можно убить. И убить дух может только сам человек. И слово «убить дух» — это значит отделить его от Бога. Он бессмертный. Он будет продолжать жить, но только вне Бога. И жизнь вне Бога называется смертью. Поэтому сатана называется также и смертью. Одно из имен дьявола, сатаны, противника Христа — смерть. Это, как будем говорить, действие, но это и личность, от которой исходят действия смерти. Ангел смерти. Поэтому сатана имеет значение или же имя смерть. А Бог имеет имя жизнь. Жизнь вечная. Видите, несмотря на то, что смерть в нашем понятии — это что-то недвигающееся, тем не менее сатана двигается и с такой скоростью, что обольщает всю вселенную. Настолько обольщает, что если мы не будем знать истины, то ему легко будет нас обмануть и направить нас по неправильным путям. Вот почему Бог оставил нам как образ книгу Иова, чтобы мы увидели. Он говорит: «О, если бы Бог хранил меня, как в прежние дни». Мы должны знать, что Бог всегда хранит нас. Он сказал: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Ну, что бы со мной ни случилось или с вами, как бы вы ни чувствовали себя заброшенным и покинутым, он сказал: «Я никогда вас не оставлю и никогда не покину». Как мне узнать об этом? Я должен говорить об этом сам. Когда я чувствую мою заброшенность, одиночество, неприкаянность, что я покинут и оставлен всеми, предан своими друзьями, женой, мужем, детьми, в это время я должен сказать: «Благодарю тебя, Отец. Я верю, что ты со мною, что ты не покинул меня». Бог в это время не находится в ваших внешних органах чувств. Он находится в вашем духе и сохраняет ваш дух. Потому что эта плоть в том виде, в котором она есть, тело в этом виде, Царство Божие не наследует. Бог приготовил нам новое тело, прославленное тело, которое находится в этом же теле. Семя прославленного тела находится в этом смертном теле. Это как оболочка семени, и когда оно начнет распадаться, оттуда выйдет новое тело. Бог не будет какое-то новое тело откуда-то приводить. Он это тело изменит. Точно так, как семя меняется, и оттуда вырастает совершенно новый плод. Так из этого тела Бог покажет плод. И тот, кто имеет семя вечной жизни в себе, в своем духе, обязательно у вас и будет вскоре новое тело. И поэтому Иов здесь говорит: «О, если бы Бог был хранителем моим, так как Он раньше хранил меня, но Бог хранит тебя». И поэтому сегодня Дух Святой хочет утешить всех тех, особенно тех, которых дьявол смущает и говорит: «Ты проходишь крест». Вы знаете, я часто слышу, и я удивлен, как люди, не имеющие никаких юридических прав, утешать другого человека тем: «Успокойся, ты проходишь крест». Не успокаивайте так друг друга никогда. Откуда вы знаете, что человек проходит крест? Почему вы уверены, что он проходит крест? Может, его бесы мучают? Может, он бунтарь какой-то? Может, у него грех какой-то? И никакого креста он не проходит. А вы: «Крест, сестра, крест, брат, проходишь, крепись». Если вы не знаете, никогда не утешайте такими словами. Вы можете утешать только теми словами, которые написаны в Писании. Утешайте друг друга всеми словами. При последней трубе, которая вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, и мы, оставшиеся в живых, изменимся во мгновение ока, и восхищены будем в встретине Господу на облаках. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга всеми словами. Чего вы утешаете крестом, когда не знаете, крест это или же не крест это? Поэтому Дух Святой здесь весьма беспокоен. Я хочу, чтобы мы поняли и не становились учителями, когда Бог нас не делал учителями. Немногие делаетесь учителями. Иногда человек говорит, я в духе чувствую откровение. Испытайте ваше откровение по Слову Божьему. Придите и посоветуемся, и посмотрим, действительно ли это откровение соответствует. Иногда нужно время, чтобы узнать, это откровение истинное или нет. Потому что у сатаны есть программа, и, возможно, он заложил вам свою программу, и вы не рассмотрели, и программу сатаны передаете брату или сестре. Проходишь пустыню. О Боже, я рад за пустыню. Я в пустыне вообще не страдаю. Я в пустыне нахожусь с Богом. Когда Бог говорил о пустыне, он не имел в виду, что народ будет в пустыне страдать. Достаточно, что он страдал в Египте. Бог его вывел в пустыню не для страдания, а для того, чтобы общаться со своим народом. Я, говорит, увлеку тебя в пустыне, и там буду говорить с тобою. Пустыня – это символ того, или же символ полной отделенности от этого мира. Пустыня – это абсолютное спасение, куда сатана не может достигнуть. Это духовная область, где Бог вас охраняет, где над вами столб облачный и огненный, где Бог питает вас своей манной, где Он шествует впереди вас в бурях полуденных. Разве это не прекрасно? Я, говорит, приведу вас к пустыню, и вы будете служить мне. Жена бежала в пустыню, и именно там было спасение. Поэтому я понимаю, что многие пророки и проповедники рисуют пустыню какой-то страшной. Но на самом деле, когда вы глубоко проникнетесь, вы увидите, это страшно для непосвященного человека, для человека не пустыни. Поэтому, когда он смотрит на Илью, который выходит из пустыни весь в волосах, я имею в виду верблюжьей одежде, мы смотрим, чем же он живет, этот бедный человек. На нем нет такого фрака, такого костюма. Он не имеет такой ванны. Где же он купается там? Он что, потом своим обливается? Или что он там делает? То есть люди будут, религиозные люди будут рассматривать истинно верующего человека именно так, в духе. Я не имею в виду буквально в бытовых условиях, но они будут рассматривать, как они могут жить, какой там может быть Бог. Бог вот здесь, в Иерусалиме, здесь храм, здесь все. Но этот храм уже давно не Божий. Это храм Иродов, там уже нарушены все чертежи. Бог давно оставил этот храм, а они все еще приносят жертвы, они все еще увеличивают эти храмы, эти миссионерские организации, сделали, отчитались и дальше поехали. И вот Дух Святой здесь показывает, чтобы мы успокоились, что Он всегда с нами. Он говорит, я вас храню, я с вами. Когда Бог пребывает с вами, даже тогда, когда вы умираете, хотя это и больно, умирают только ваши амбиции. Вы прекрасно видите. Вам хочется сказать, аж вот здесь это слово оправдаться или что-то сделать. Вы говорите, нет. Нет, Дух Святой в это время просто откроет нашу неправду. Мы будем видеть, что умирают наши амбиции. Мы будем видеть, что Бог направляет нас на свои пути и разрушает наши пути, которые были греховными. Хотя внешне очень благообразные, религиозные, хорошие и полны добрых дел. Мы будем это видеть. Если же вы слепо ничего не видите, это не крест. Иисус прекрасно понимал, что такое крест. Он был полностью просвещен относительно креста. Он сознательно и трезво шел к этому кресту. Бесы же не дают никакого сознания. Человек думает, что он ущемлен. Его права ущемлены. Сатана говорит, твои права ущемлены, но крепись. Бог же говорит, твоих прав никогда никто не может ущемить. Для Слова Божия нет уз. Никто не может ущемить твоего общения с Богом. Запомни это раз и навсегда. Вы можете ущемить меня во всем, что угодно, но это не есть ущемление моих прав. Права, которые я имею на общение с Богом, меня в них никто не может ущемить. Ни один человек, ни один бес. Потому что Бог за меня. Вы можете общаться с Богом в любых обстоятельствах. Даже если вас зашьют буйволиную шкуру свежую и положат на солнце, вы будете продолжать общаться с Богом. Иисус на кресте продолжал общаться с Богом. Он продолжал на кресте дарить вечную жизнь. Ныне же будешь со мною в раю. На кресте он в первую очередь был как благоухание приятное, а не как отвратительное зловоние. Потому что на нем были все грехи. Но Бог в первую очередь смотрел на него не как на грешника, который взял грехи мира, а смотрел на него как на жертву благоухания приятную. Потому что он был послушен до смерти и смерти крестной и отдал себя Богу в жертву благоухания приятное. Он был полной, абсолютной жертвой всесожжения. Там была и другая сторона греха, которую мы никогда не увидим, потому что Бог избавил нас от грехов. Поэтому, когда мы находимся на кресте, там как раз предел всем грехам. И там начинается свобода и парение для сокровенного нового человека. Далее он говорит о Боге. «Когда светильник Божий, то есть когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы». Иногда мы думаем, Бог нас оставил, светильник уже его не светит. Книга притчей 20:27 говорит, светильник Господен, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Иов говорит, когда светильник его светил над головою моею. Это говорит о том, что Иов имел общение со своим собственным духом. Иов через свой собственный дух исследовал все глубины своего существа. И сейчас мы увидим, что он исследует, он говорит, о, если бы, а практически вся его речь, которая здесь основана, будет показывать, что его светильник так ярко горит, как никогда еще не горел. Он настолько проник этим светильником во все свое естество и сделал такой анализ прекрасный, что такой анализ можно сделать только при горящем светильнике. Мы сейчас увидим это далее. Поэтому всякий человек призван к тому, чтобы светильник его горел. А светильник будет гореть только тогда, когда вы возжигаете его. Давид говорит, Господи, Ты возжигаешь светильник мой. Но с другой стороны, Бог не будет возжигать вашего светильника без вашего личного участия. Кто зажжет мой дух? Один раз только Бог зажигает, запомните. Бог не зажигает каждый день мой дух. Он не зажигал огонь в храме каждый день. Он зажег его только один раз и потом сказал, храните этот огонь, чтобы он никогда на жертвеннике не угасал. Это будет священный огонь. Оттуда они брали огня для того, чтобы кадить. Нельзя было брать другого огня. Этот огонь был зажжен Богом. Сыны Аарона, Надав и Авиуд однажды внесли чуждый огонь. Они не взяли жертвенник огонь и сказали, какая разница в огне. И то огонь, и то огонь. И на том дрова сгорает, и на этом дрова сгорает, и там жертва может сгореть и здесь. Ну какая разница? Они взяли чуждого огня, то есть угли, всыпали в кадильницу и вошли, чтобы кадить, и были убиты. Чуждый огонь – это наши чувства. Есть чувствования духовные. И он говорит, светильник мой ярко горел. Бог зажег один раз. Когда вы родились свыше, Бог зажег огонь. Ваш светильник стал гореть. Теперь в этот светильник нужно постоянно подливать масло и направлять его. Каким образом я подливаю туда масло? Когда я молюсь на иных языках, мой дух общается с Богом. В это время наливается масло. Я говорю тайну с Богом. Когда я говорю на иных языках, я наливаю в мой светильник елей. И он начинает ярче гореть. Тогда я начинаю говорить Слово Божие, и молюсь на основании Слова Божьего. И когда я молюсь на основании Слова Божьего, тогда Дух Святой пребывает в этом Слове. И тогда это тоже идет в мой светильник. И тогда мой дух тренируется. Дух человека никогда не будет натренированным, если вы просто молитесь на языках и не изучаете Писание, не стали учениками, не заняли своего места и положения в теле Христовом. Никогда. Тогда это будет заблуждение. Но когда вы начинаете по слову произносить молитву, а слово никогда не будет угождать ветхому человеку, это слово Божие, и оно будет стоять на страже заповедей Божиих. И когда вы молитесь по слову и действуете по слову, Дух Святой живет в слове, потому что жилище практически Духа Святого – это Слово Божие. Хотя в Слове Божьем написано, что вы – храм Бога Живого, но мы – храм только постольку мы приняли Слово Божие. И мы родились от этого Слова, от нетленного семени. Он возродил нас Словом Своим, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. И вот в этом Слове, которым Он нас возродил, был Дух Святой. Жизнь Бога, Дух Святой был в семени, в Слове Божьем, которое мы приняли в себя. Мы должны понять, что истинный храм Духа Святого – Слово Божие. И если вы пребудете в Слове Моем, и слова Мои в вас пребудут, все, чего не попросите, получите. А вы никогда не будете просить то, что не соответствует Слову, потому что в вас пребывает Слово, вы пребываете в Слове, вы будете все просить по Слову. И когда мы просим что? По воле Его получаем. Поэтому светильник Его продолжает гореть. Он говорит, и я ходил среди тьмы. Вы видите, Иов рассматривал этот мир, в котором он жил, среди тьмы. Светильник мой ярко горел, и я ходил среди тьмы. Иов все еще ходит среди тьмы, и светильник его продолжает ярко гореть. Хотя иногда, повторяю, может быть, у чад Божьих и придет сомнение, бесы будут приходить и говорить, у тебя ничего не горит. Но если вы говорите, я держу мою непорочность, значит, у вас светильник горит. Светильник погас только у тех, кто достигает непорочности. Светильник погас у тех, кто получил праведность даром по оправданию, по благодати, а потом вдруг вновь стал достигать этой праведности. Вместо того, чтобы творить правду, он решил стать праведником. Да мы рождаемся праведными и святыми, и совершенными во Христе Иисусе, а потом уже стремимся к совершенству с этой позиции, потом творим правду как праведники и освящаемся, потому что святые. Вот таким образом вы можете определить по себе, независимо от ваших чувств. Если у вас есть знание, что вы приняли Иисуса Христа своим личным спасителем и приняли оправдание как дар Божьей благодати, независимо от ваших дел, вот теперь творите правду. Не достигайте праведности, а творите правду. Не пытайтесь быть святыми, а освящайтесь, вы уже святые. Не пытайтесь почувствовать, что вы праведный и святой. Это не живет в органах чувств, это живет в духе вашем, в сокровенном человеке. И ваш светильник ярко горит. Он говорит, как был я в дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною и дети мои вокруг меня, когда пути мои обревались молоком и скала, для меня ручьи елея. Здесь Дух Святой хочет показать положение, что Бог будет источать из скалы ручьи елея. Он будет источать из скалы воду. И он говорит, каким путем он будет это делать. Иов говорит, когда он это делал, Бог никогда не прекращает делать. Если он рассек один раз эту скалу, то теперь вода будет течь вечно. Он сказал, вода, которую я дам, это не такая вода, что ты напьешься и снова будешь жаждать. Но вода, которую я дам, сделается в тебе источником воды, текущей в жизнь вечную. В другом же месте он сказал о Духе Святом. Кто жаждет, иди ко мне и пей, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Они постоянно будут течь. По его могуществу у него не будет никогда ничего убывать. Во Второзаконии есть такие слова, 8 глава, 15 стих. «Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды». Который источал для тебя источник воды из скалы гранитной. Каким образом Бог источал ее? Это говорит пророк Исаия в 48 главе, 21-22. И не жаждут они в пустынях, потому что там написано в сухой пустыне, но написано, но они не жаждут в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь. А для святых он рассекает скалу. В оригинале слово «скала» – это живой камень, Петра. Это то именно слово, которое Иисус сказал Петру. Ты Петра, то есть ты живая скала, ты живой камень. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. И для того, чтобы эта вода полилась, нужно, чтобы этот камень был рассечен. И тебе самое оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец, сказал Иисус о своей матери. Это тоже было рассечение ее камня. Когда самое дорогое берется у нас, наше сердце как бы рассекается. Здесь Бог не имеет в виду физические страдания. Он имеет в виду, он рассекает нашу душу для того, чтобы пройти к нам внутрь. И когда он проходит вовнутрь, то он полностью нас восстанавливает в другом виде. Когда бесы входят в человека, Они начинают убивать его. Он ходит в депрессии, серый, унылый, начинает корчиться, умирает, гниет, злится. У него ничего не получается, потому что он стал жилищем беса. Когда человек становится жилищем Духа Святого, который тоже, когда приходит, прежде убьет его, рассекает его. И тогда начинаются течь воды жизни. Тогда человек ходит радостный. И эта радость бьется не через внешние чувства, не зависит от внешних органов чувств. Его органы чувств – это теперь просто хорошая узда. Да, они могут пропускать радость Божию, но не они являются источником этой радости. Потому что теперь это узда. Как мы говорили у пророка Иакова, апостола Иакова, написано, что конь управляется уздою. Здесь говорится о языке. Вы не можете им управлять, как лошадь управляется уздою. То есть ее можно укротить таким путем. Дух Святой показывает наши чувства, как горячая лошадь, необъезженная. Но люди, где рассеченная скала, рассеченный камень, это значит объездили и обуздали. И теперь наездник не бес, а Дух Святой. Но Дух Святой никогда не бывает наездником сам по себе. Он обычно наездник через наш дух. Наш дух управляет в союзе с Духом Святым. Наш Дух получает информацию от Духа Святого. Дух Святой живет в нашем Духе. Там есть Слово Божие, и Он живет в этом Слове, и оно помещено в наш Дух. И через Дух начинается управление разумом, управление всеми сферами нашего естества. А если этого нет, то, конечно, ничего не будет. Иов говорит, когда Он источал для меня ручьи елея, Он продолжает источать, так как огонь Он зажигает один раз. Так и воду Он дает один раз, но она никогда теперь не будет кончаться. Эта самарянская женщина сказала: «Господин, дай мне такой воды, чтобы мне не приходить сюда постоянно и не черпать». Потому что он сказал: «У меня есть вода такая, которую ты один раз выпьешь и больше никогда не будешь жаждать». Сколько сегодня жаждущих христиан? Если бы они были честны, зайдите в любое собрание, 100% поднимут руки, скажут: «Жаждем». Очень маленькая категория людей, которая может сказать: пусть придут все жаждущие, у меня хватит воды и не иссякнет, и я напою всех. Вы понимаете, что когда вы исходите не из ваших органов чувств, а из веры, вы знаете, что в каждом рожденном свыше человеке, крещенным Духом Святым, со знамением иных языков, есть эта вода. Но как же напиться этому миру? Да он сам не может напиться, он сам жаждет, как он может других поить? Причина – нету рассечения. Он не рассечен и сам не может пить. Бог дал воду, Бог дал все, а он сам жаждет и приходит, ждет, думает, что проповедник что-то скажет, и я сейчас напьюсь. Не напьешься. Проповедник скажет, и ты опять захочешь пить. Если ты не дашь Христу Господа Иисуса Христа поработать в тебе, не согласишься занять место, отведенное тебе Богом, никогда не утолишь жажды. Ты можешь утолять жажду твоих эмоций, твоей души, всевозможной религиозной деятельностью, но глубокую жажду общения с Богом невозможно утолить. Я нахожу общение с Богом, именно глубокое общение с Богом, не в служении, а в общении с Ним один на один. Конечно, и в служении Бог дает свое общение, но это совершенно другой род, потому что Бог желает с нами общаться не на служениях, как правило, только, а в повседневной жизни. И более глубокие общения душа переживает наедине. Конечно, церковь – это очень важно, где мы переживаем общение все вместе. Почему Бог нас собирает? Почему желание у Бога собрать нас вместе и поклониться вместе, изучать Слово вместе? Потому что здесь мы как тело. И поэтому мы должны теперь определенно знать, что у нас есть эти ручьи елея, у нас есть все. И если кто жаждет, представьте себя Богу, почитайте себя мертвыми для греха, начинайте жить верою, и вы увидите, как эти источники польются. И чтоб они полились, это будет вода, это будет Слово Божие, которым живет Святой Дух. Наполните себя этим Словом, начинайте размышлять о Нем, начинайте погружаться в Него, отключите себя от всякой информации, чтобы погрузиться глубоко в Слово. Я знаю, что достаточно 40 дней поста от телевизора, от телефона, от журналов, от газет, от встречи с друзьями, служение и
дома разбор этих служений, групповые служения. Попробуйте на 40 дней хотя бы. Вы увидите, что многие из вас этого не смогут сделать, потому что многие уже одержимы бесами. Одни одержимы через телевидение, другие через интернет. Вы не сможете жить уже без интернета. Это бес, который заставляет вас. Вы не сможете жить без телевидения. Это бес, который заставляет вас. Вы не сможете жить без журналов, без газет. Вы не сможете жить без общения, которое не дает вам глубокого покоя и мира. Вы находите друг друга и общаетесь не потому, что хотите помолиться, попеть, а просто для того, чтобы посудачить, покритиковать, порассуждать, походить или же просто посидеть, напиться чаю, раз вина нельзя. Кофе будем пить. Есть люди, если вы кофе отнимете, они просто, у них начнется то же, что и у наркомана. Потому что они уже не могут, они стали уже наркоманами. Павел сказал, ничто мной не должно обладать. Я не говорю, что грех пить кофе. Но я говорю, что все, что нами обладает, грех. Сатана может привязаться и присосаться через такие вещи, которые не являются грехом на самом деле. Но Павел говорит, все, что нами обладает, грех. Ничто не должно мной обладать. Вот почему он здесь говорит, что ручьи Илея у тебя истекают. Они продолжают истекать. Далее он говорит, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое. Ты сейчас можешь выйти на площадь. Сейчас ты находишься на такой площади, Иов, и не знаешь. Он тогда выходил на площадь и вспоминает. А сейчас он находится на площади. Все небо смотрит на него, и весь ад. Идет жестокий поединок между небом и адом в одном этом человеке. Бог продолжает им хвалиться перед демонами ада и говорит, ну что, дьявол, ну что, противник, нашел ли ты такого человека, как этот, богобоязненный, непорочный и праведный в роде своем? Ну что ты мог найти в нем? Вот ты забрал все имущество, разорил, вот ты тело его поразил. Вы знаете, когда человека поражают такие вещи, дьяволу очень легко присосаться. Он в это время болен. Но сатана и здесь не мог преуспеть. Бог показал просто, ну, уникальный, будем говорить, непревзойденный пример, образец, где все поражено, как будто бы слабые места, и бесы могли бы ворваться, и не могли ворваться. Они поразили тело, они забрали все имущество, детей. А он продолжает говорить о Боге, говорит, я держу мою непорочность и умру, но не уступлю моей непорочности. Поэтому сейчас ты также находишься на площади и на обозрении. Юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее меня, восхваляло меня. Потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Я хочу обратить внимание на его светильник, для того, чтобы так говорить, и Бог сказал, что это действительно так. Он не хвалился, и здесь он не хвалится, а он исповедует, он делает анализ самого себя, значит, светильник его ярко горит. Он говорит о том своем занятии, что было его повседневным занятием. Благословение погибающего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увязла. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. И говорил я, в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок. Так оно и будет. Продолжайте исповедовать, как бы смерть не была близкой. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им, и сидел во главе, и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих. Это вообще шедевр. Если христиане возьмут сейчас эти слова и выучат, и начнут над ними размышлять, и начнут их провозглашать в любой своей ситуации, вы посмотрите, что будет происходить. Потому что вы будете вырывать у бесов, сокрушать челюсти беззаконного и вырывать жертву. Вы должны спасти и сироту, и вдову, и нищего, и пришельца. Потому что глубоко в вашем естестве, я сейчас не имею в виду буквальных сирот, вдов, хотя нужно исполнять заповедь Господа и быть к сиротам и к вдовам предельно внимательными, но я хочу показать, что христианская натура по своей сущности сиротская, она имеет вдовью долю, она имеет нищенскую долю и долю пришельца. И если она этого не имеет, значит, она просто лженевеста, которая сидит и говорит: «Не буду вдова, сижу царицею, не увижу горести». А истинная невеста – вдова только по одной причине. Не потому, что Бог ее оставил, и она стала вдовою. Видите, Бог никогда не умирает. А здесь она вдова, у нее умер муж, и она стала вдовою. Она вдова, потому что ветхая природа ее умерла. И поэтому Бог стал ее отцом. Он ее призовет. Вы помните, когда Авигея стала вдовою, что это ей дало? Это ей дало замужество быть замужем за царем. Вы представляете, сколько еврейских женщин желали ли быть женою царя? Сколько девиц желали? И вдруг эта вдова становится женою царя, потому что у нее умирает Навал, этот безумный человек, которому она отказалась повиноваться. И как только она отказалась повиноваться, Бог поразил его. Бог поразил Навала, когда Авигея перестала ему повиноваться. Потому что жены должны повиноваться мужьям по Слову Божьему, а не вопреки Слову Божьему. Если жены повинуются своим мужьям вопреки Слову Божьему, это не по Писанию. Мы должны повиноваться только по Писанию. А наша ветхая природа никогда не хочет жить по Писанию. Она всегда будет требовать то, что вопреки Писанию. Сирота. То есть почему человек становится сиротою? Потому что он теряет своих родителей. Слышит через «смотри, забудь народ твой и дом отца твоего». Вы видите, Бог показывает сиротскую долю. Он практически прямо говорит: «Я хочу, чтобы ты был сиротой. Если ты станешь сиротою, тогда царь будет увлечен твоею красотою. Если ты забудешь твоих родителей, здесь, говорит, умереть для родителей». Вы помните, молодые ученики Иисуса Христа, это совершенно еще были юноши, молодые люди. У них были нежно любимые, возможно, родители. Вы знаете, что у евреев родственные связи очень нежные и крепкие. По всей земле нет более крепких связей, чем у евреев, родственных связей. Язычники не имеют таких связей. Вы никогда не увидите, чтобы евреи сдавали своих родителей куда-то. Их старики будут жить с ними. И они будут носиться с ними, как будто с бриллиантом. С него уже, он уже все, они его ведут, тащат его и с таким почтением. Это говорит о крепких связях. И тем не менее, именно к этим людям было слово: «Слушай, дочь, и смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей». А когда ученики сказали: «Господи, позволь, мы похороним наших родителей, а потом пойдем за тобою», они увидели в нем учителя, они услышали истину. Но эта истина настолько была противоположной той истине, которой научили их родители, тому пониманию закона, как научили их родители, что они понимали, что невозможно служить Богу вместе с родителями. Родители не дадут. Здесь произойдет возмущение. Они говорят: «Господи, позволь, мы похороним». Иисус говорит: «Представьте мертвецам погребать своих мертвецов. Они уже умерли, оставьте их, пойдем за мною». Как будто бы жестоко. Но там не было жестокости. Он хотел их спасти. И они оставляли своих родителей. Видите, сиротская доля. И поэтому он говорит: «Когда дети были со мною». Теперь Бог хочет именно провести и показать долю нищеты, нищего. Здесь Иов говорит: «Нищий был со мною, сирота был со мною, пришелец был со мною». Он все вот эти категории влаживает. Они были со мною. Как он их кормил? Я хочу показать образно, символически Иова и всех этих нищих сирот и вдов в нем самом, в нас самих. Мы должны удовлетворить нашу вдовью долю. Потому что наша душа, то есть мы умерли для ветхого человека, и Он умер для нас, крестом Господа Иисуса Христа. Мы стали вдовою, теперь мы должны удовлетворить эту вдову исповеданием и твердою верою, и успокаивать нашу душу Словом Божьим. Я часто это делаю, когда моя вдова начинает плакать и говорит, что ей не на кого надеяться, что у нее никого нет, кто мог бы пришел починить ей, сделать, поправить. Я имею в виду здесь. У меня здесь есть свой трубопровод, свои замки, свои светильники, свои стропилы, и у вас тоже. И бывает, нужен какой-то ремонт, и вы чувствуете, вы не можете поднять эту стропилу, заменить. И вы должны обратиться к этой вдове, и тогда я ей говорю, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Я еще буду уповать на Господа и славить святое имя Его. И как только я обращаю в душе такие слова, стропила заменена. Она моментально такая успокоенная. Если никто вас не утешает, утешайте самих себя Словом Божьим. Вы можете заменить себе все. Вы можете посмотреть, вы будете радостны и счастливы с ним. Вот почему Иов говорит, все эти были со мною, я был для них, я отцом был для нищего. Именно вы будете чувствовать эту нищету. Нищета заключается в том, что ничто, что является в этом мире, не может удовлетворить потребность вашего сокровенного человека. Ни одежда, ни питание, ни дом, ни машина, ни общество, даже не сама жизнь временная не может удовлетворить. Только Бог. Как удовлетворить его? Словом Божиим. Я начинаю питать этого нищего хлебом, я не ем его сам. Он говорит, не ел я сам, всегда за моим столом был нищий. Отцом я был для него. Бог сегодня хочет, чтобы мы открыли свои уста, как открыл Иов, и делает анализ при этом светильнике и начинает успокаивать своего пришельца. Пришелец – это тот, который пришел, который не живет здесь, его родина другая. И, конечно, для духа это не есть родина. Эта временная земля не является родиной. Он пришелец. Здесь все для него чуждое. И я ему говорю, успокойся, успокойся. Я тоже здесь чужой. И я тоже здесь изгой. Мы с тобой скоро покинем этот мир. Мы с тобой скоро уйдем. И поэтому здесь он говорит, корень мой открыт для воды. Роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет. Лук мой крепок в руке моей. И он говорит, что его ждали, как позднего дождя, и открывали уста свои. Я назначал им пути. Здесь Дух Святой показывает, что наша душа ждет, как позднего дождя, когда мы откроем наши уста. Они ждали и молчали. Видите, для того, чтобы вы могли услышать голос своего Духа, голос Духа Святого в вашем духе, надо ожидать. Надо ждать. Он говорит, когда они видели меня, они ждали и полагали перц. Знатные замолкали. Каким бы ни был знатным мой интеллект, как бы он ни научился, какой бы у него ни был религиозный опыт, но все равно он ничто по сравнению с моим возрожденным духом. В моем возрожденном духе такая информация и знание о Боге абсолютное. И поэтому, когда только я выхожу, я должен молчать, потому что там пребывает Дух Святой. Здесь не просто я перед своим духом трепещу, но в этом духе живет Дух Святой. И Иов показывает, как нужно относиться, как к позднему дождю. Поздний дождь дан, он не говорит здесь о раннем дожде. Поздний дождь дан для того, чтобы мы пришли в полную меру возраста Христова, созрели. И он говорит, я назначал им пути. То есть я указывал им судьбу, я указывал им, что делать. Сегодня Дух Святой буквально беспокоен, что святые обращаются за советами не туда, куда нужно. Они часто идут друг к другу, получают неправильные советы, как я сказал. У тебя крест, или ты проходишь пустыню, или это делай, или это не делай, или тебя это постигло за то-то и за то-то. Вместо того, чтобы углубиться в Слово Божие, в молитве успокоиться, и Дух Святой скажет, за что вас это постигло? Возможно, он скажет, ничего тебя такого не постигло. Такие страдания случаются со всеми, что это вполне нормально, успокойся. Я на этой главе сегодня остановлюсь, и 30 главу мы будем разбирать на следующем разборе слова в пятницу. А сейчас ставшую свою песню «Бог есть любовь, о какое счастье». Такой вопрос. Дорогой пастор, пожалуйста, ответьте на вопросы, как узнать, кто может возлагать руки и кто это не может делать? Как узнать имя беса, чтобы его потом изгнать по его имени? Беса можно узнать по его природе, по его характеру. Вы не можете видеть беса? Никогда, потому что бес — это дух. Интересно, что в греческом оригинале слово «дух» — это ветер. И в греческом оригинале слово «дух» — это тоже ветер. И мы тоже есть дух, и Бог тоже есть дух. Но мы есть плоть, и мы не можем видеть дух. Но мы можем видеть действие духа. «Дух дышит, где хочет», — говорит Иисус Никодиму. И голос его слышит. Или же ветер веет, где хочет. Или дует, где хочет. И голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. То есть мы можем видеть действие ветра, направление ветра. По пыли, которая идет, по наклону деревьев, откуда. Если даже нет ничего, никаких признаков, вы когда выйдете, вы почувствуете, с какой стороны дует ветер. Значит, вы можете ощущать. То есть реальность, что он существует, и что он что-то делает и куда-то гонит. У него есть свои пути. Так и бесы. Вы можете определить направление этого беса, смотря какой этот бес, на что он вас соблазняет. Допустим, у беса есть голос, и он говорит через мысль вам. Вы как бы чувствуете этот голос. Я думаю, каждому встречалось, вот, ну, когда бес его заставлял что-то делать. Я назову несколько вещей, как определить их. Запомните, что не сразу легко. Тоже нужно успокоиться, чтобы отделить, это ваша природа или бес, чтобы потом его по имени изгнать. Когда вы знаете имя, и вы будете противостоять ему Словом Божьим, он всегда уйдет. Всегда. Во-первых, первое, что делают бесы, соблазняют, беспокоят людей, мучают, принуждают, порабощают, являются причиной пагубных привычек, оскверняют, обманывают и атакуют физическое тело. Вот такая их характеристика. Вот это они делают. Дух Святой, когда приходит к человеку, он этого не делает. Ветхая природа тоже не занимается такими вещами напрямую. Потому что ветхая природа сама по себе, если не будет этого беса, она не будет этого делать. Нужен бес, который должен помогать этой ветхой природе что-то сделать. Так и новая природа сама по себе ничего не может делать без Духа Святого. Иисус говорит: «Я ничего не могу делать и ничего не делаю сам от себя». Вы видели, что он до 30 лет ничего не делал. Пока Дух Святой на него не сошел, он ничего не делал. А когда Дух Святой на него сошел, он делал и говорил только то, что хотел Дух. Так и здесь ветхая природа сама по себе ничего не может делать, если бес не будет ее к этому принуждать. Бесы соблазняют. Я думаю, что если я вызвал бы, каждый из вас вспомнил хотя бы из своих детских лет, как бесы ему говорили и соблазняли. Когда вы заходили домой и видели, лежит мелочь. И голос сразу. Там даже родители не знают, сколько приблизительно есть. Если ты возьмешь оттуда 50 центов, ну никак они не узнают. Ты можешь взять. И вы протягивали руку, потихоньку посмотрели, никого нет, можешь брать. И вы ложили в карман. И вы не считали себя ворами, но вы вор, вы своровали. И таким образом бес соблазняет. Я просто показал маленькие вещи, но он часто соблазняет и в других вещах. Муж оглядывается, никого нет рядом, жены нет, никто не видит. И он начинает преследовать другую женщину или девушку. Сатана его соблазняет, говорит: не бойся, никто тебя не увидит. Однажды ко мне подошла одна женщина, у нее муж был полковник КГБ. Она знала, что я христианин, и она задает мне такой вопрос. Скажите, за что Бог должен послать меня в ад, если я никогда никого не обманываю, если я никогда никому не делаю зла, если я никогда не изменяю моему мужу и так далее? Вот за что меня Бог в ад должен послать? Только потому, что не посещаю ваше собрание? Я говорю: если вы будете честны, ответите мне на один вопрос. Она говорит: пожалуйста. Я говорю: если бы абсолютно точно знали, что это светское общество, в котором вы живете, не будет знать, и ваш муж не будет знать, и вам попался бы мужчина в вашем вкусе, вы изменили бы своему мужу, если бы вы были 100% уверены, что никто никогда об этом не узнает? Она мне говорит: вы попали не в бровь, а в глаз. То есть почему бесы соблазняют? Они говорят: никто не увидит, никто не узнает. И так совершаются прелюбодеяния, воровство, убийства, кражи, клевета. Бесы соблазняют человека, они прям вам говорят, что делать, как делать. А потом, когда вы сделаете, они начинают вас беспокоить. Они начинают вас обвинять, они начинают вас мучать. Притом бесы мучают обычно тех людей, запомните, тех людей, которые не умеют прощать. Иисус сказал такие слова: если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. И он привел притчу, как один человек имел 10 тысяч талантов долга, и государь ему все простил. А он схватил за горло своего товарища, который должен был 100 динариев, и говорил: отдай мне. Тогда оскорбленные друзья его пошли и доложили государю: ты простил ему 10 тысяч талантов, а он не может 100 динариев простить. Тот позвал его и говорит: негодный раб, не надлежало ли тебе простить своего товарища, когда тебе 10 тысяч талантов простил? Отдайте его истязателям, пока не отдаст все. Бесы истязатели, они будут мучать. Бог разрешает бесам мучать тех людей, которые не умеют прощать. Вы скажете, это несправедливо. Он должен послать бесов к моему обидчику. Она мне изменила или он мне изменил, и бесы меня будут мучать. Тебя будут мучать. Он оболгал меня, и бесы меня будут мучать. Тебя будут мучать. Меня изнасиловали, и бесы меня будут мучать. Тебя будут мучать. Исследование показало, что почти все изнасилованные жертвы одержимые бесами. Бесы входят в жертву, а не в палача. Почему? Потому что жертва оскорбляется, обижается. А обида – это духовный спид, потеря иммунитета, и бесы проскальзывают внутрь. И очень много христиан, которые ходят постоянно оскорбленными. Постоянно. Постоянно недовольны своими детьми, своими женами, своими мужьями. Я не буду говорить имена, но я знаю определенных людей лично. Они говорят: когда я начинаю переживать сильно, я не контролирую себя, я быстро поправляюсь. Опустошает холодильник буквально. И мне жена этого человека говорит: поговорите с ним. Но так же нельзя. Он говорит, булку за булкой, говорит, он хлеб ест, все, и он прям жиреет, жиреет на глазах, когда он сильно переживает. Видите, бесы начинают мучить человека, тревожат его, а потом заставляют его обжорством заниматься. И входит этот дух обжорства, и он уже не может от него освободиться. То есть они принуждают его есть больше меры. Он не чувствует: ест, ест, ест и ест. А другие, которые в это время под стрессом находятся, то есть он давит на вас, и вы в стрессовом состоянии, но вы понимаете, что пить нельзя. Ну, допустим, субботник понимает, что пить немножко можно. Пятидесятник тоже понимает, что ну там полстаканчика, ничего страшного. Баптист говорит: да ничего, если и стаканчик выпьем, страшного не случится. И начинает потихоньку, особенно когда депрессия. И привыкают к этому, становятся алкоголиками. По полстаканчика, по стаканчику, понемногу становятся алкоголиками. Тот стал алкоголиком, тот стал обжорой. Обвиняют: у нас не пьют. Да, у вас не пьют, у вас обжираются. То есть я показываю, то есть как определить природу беса. Видите, Дух Святой никогда такими вещами не будет заниматься. Они будут вас принуждать. Вы чувствуете, иногда сатана принуждает вас к греху. Почему многие люди неоднократно приходят ко мне с исповеданием одного и того же греха? Допустим, они не могут освободиться от мастурбации, то есть от онанизма. Почему? Потому что это уже бес. То есть не всегда бес называется мастурбацией или онанизмом, но есть бес, так называется, который приходит. Если вы мучаетесь, страдаете, не хотите, чувствуете, что вас кто-то принуждает. Иногда они говорят: вот я чувствую, подходит этот момент, то есть свободен, и вдруг, как удар какой-то, и я не могу. Все, человека тянет к этому. Он мучается, а потом страдает, мучает, обвиняет сам себя. Это бес, это не природа, и это не привычка, это бес. И это не только с одним этим грехом, так обстоит дело со всеми грехами. То есть бесы ослабляют нас, а потом порабощают, через грех порабощают. Вначале они создают стрессовую ситуацию. На тебя все обозлились на работе, и то не так, и то не так. Все, человек пришел домой, весь колотится. А тут еще дома не так все. Не так поставили, не так положили, не приготовлено. Взорвался, разошелся и ослабел. И сатана проник. Он его приучает. Один раз взорвался, третий раз, четвертый раз. А потом уже это система. Он уже орет, сквернословит. Но через эти скверные слова бесы прилипают и проникают. Это не природа, поймите, это бесы. Теперь как их определить? Главное понять и потом контролировать себя. И потом прямо обращаться в этот момент. Во имя Иисуса Христа, если вы видите недовольство, и что это недовольство вы не можете, что это непростое недовольство. Иногда человек явно видит, что нету причины для недовольства. Он говорит, не знаю, причины нет, но злоба пришла какая-то. Вот ходит вот, иногда мне братья говорят, ничего не пойму. Вот иногда вот, ну, смотрю, вот ходит вот, ну, ломает, бьет. Я одну сестру знал, она, ну, могла в такой злобе пойти посуду бить внизу, ломать что-то вот, чтобы успокоиться. И бес успокаивается. То есть вы видите, что это не характер, и это не всегда бывает. Но бывает, бесы настолько овладели человеком, что полностью, то есть через эти привычки поработили его. Они могут обманывать. Я думаю, что буквально все обманутые люди – это все работа бесов. Они обольщают, они обманывают, они атакуют потом физическое тело и говорят, это у тебя естественная болезнь. То есть бывает, они атакуют тело и не за грех. Они атакуют его просто по генетике. Есть генетическое наследство, не атакуют, и с ним надо бороться. Постоянно бороться только Словом Божьим. Вы увидите, что он будет отходить. Но для того, чтобы определить, надо просто знать, чем бесы занимаются. Что может исходить от природы, что от бесов. Природу вы можете распять, бесы вы распять не можете. Бесы вы на крест послать не можете, его надо изгнать. Природа, мы сораспинаемся со Христом, а бес изгоняется. Поэтому здесь, как узнать имя беса? Вот так мы и узнаем имя беса. Когда ветер дует, вы видите движение, и вы чувствуете. Если вы чувствуете, что вас тянет к блуду постоянно, вы мучаетесь, вы понимаете, что это грех, вы не соглашаетесь. Если даже вы пали один раз, вы больше не впадаете, но вы остались рабом. Я беседовал с некоторыми жертвами, они говорят, да, я больше не грешу. Я спросил одного брата, он был очень жестоким человеком по отношению к согрешившим блудникам. Я взял его прямо за шкирку, дернул и отозвал, говорю, ты чем занимаешься? Он это делал, но эти люди не знали, что он был в жутком блуде. Был жуткий прелюбодей, находясь в церкви, крещенный Духом Святым, прелюбодействовал от своей жены, он мог в день 2-3 женщины иметь. Настолько блудил. И теперь вдруг, смотрю, он хватил одного человека и стал преследовать. Как там все, я его за шиворот. Ты чем занимаешься? Он испугался, смотрит на меня. Нет, я говорю, не собираюсь огласку никакую делать, потому что Бог тебя простил. Я тебе сейчас задам вопрос, скажи, тебе хочется грешить, когда ты едешь и видишь этих женщин, которые себя продают? Он говорит, да, но я этого никогда не сделаю, хотя мне и хочется. Вот скажите, что это за жизнь, когда все время хочется и нельзя? Вы же вы раб, вы все равно остаетесь рабом. А Бог приготовил для нас свободу, что не хочется мне прелюбодеяния, не хочется мне больше алкоголя, не хочется мне больше мастурбировать, не хочется мне больше наркотиков, не хочется больше воровать, не хочется больше лгать, не хочется больше занимать место мне неотведенное, не хочется. Нету больше этой боли. То есть это говорит о том, что это бес, и от него можно освободиться. Но многие тянут эту лямку в порабощении. Да, они не делают, но они рабы. И вот здесь как раз вот поэтому вы и определите, что это не просто характер. Это не просто вас так тянет к этим картинкам посмотреть. Нет, это не просто. Если вас тянет к этим картинкам, значит бес уже схватил вас. Поэтому нужно не давать ему пищи и повелевать ему уходить. Не просто не давать, надо повелевать. Надо говорить Слово Божье, надо заниматься Словом Божьим, уходить и говорить во имя Иисуса Христа. Бес развращения, я изгоняю тебя, я не принимаю тебя. То есть молиться, кричать к Богу и повелевать Ему. И вы увидите, свобода придет. Обязательно придет. Таким образом вы узнаете, потому что многие борются, пытаясь крестом уничтожить беса. Это же будет вечно. А нам сказано, бесов изгоняйте. Не ведите их на крест. На кресте им нечего делать. Природа однажды распятая. Умрите один раз на кресте актом веры. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Вопрос, кто может возлагать руки? Я думаю, что в нашем служении могут возлагать руки лидеры, которые назначаются, они получают полномочия, и они могут возлагать руки. А также некоторые святые, не все подряд. Только некоторые святые могут молиться с возложением рук. Потому что, повторяю, через возложение рук также передается натура, характер, генетика. Вы сообщаете через возложение рук. Поэтому кто может, то есть я сказал, служители в первую очередь имеют полное право возлагать руки. Но так как принято сегодня в некоторых харизматических служениях возложите руки друг на друга, Это не по Писанию. Нигде не написано, чтобы мы возлагали, кто хочет, на кого хочет. Наоборот, Павел предупредил Тимофея: рук ни на кого поспешно не возлагай и не делайся участником других грехов. Потому что при возложении рук происходит самообмен. Вы передаете человеку полномочия, а он передает вам грязь свою. Но если это служитель, он почувствует эту грязь, но она не прилипнет к нему. Когда я молюсь за людей, когда они исповедуются, конечно же, я чувствую эту грязь. И эта грязь пытается через бесов прилипнуть ко мне, потому что они же исповедуются. Эти бесы тут как тут. Я прикасаюсь к человеку, я возлагаю на него руки, я молюсь. Но прежде чем это делать, у меня есть специальное полномочие от Бога. Специальное защитное помазание. И тем не менее, каждый раз молюсь, идя на поминок: Боже, да буду защищен кровью Сына Твоего Иисуса Христа в борьбе с нечистотою, с бесами. Да будут освобождены святые Твои от этих бесов, от этих грехов. И я иду на этот бой для того, чтобы помочь святым, служить им в освобождении. И все равно после этого освобождения вы чувствуете какое-то время грязь. Вы чувствуете точно так, как чувствовал израильтянин, которому говорилось: не входи в стан. Это не является твоим грехом, но не входи в стан до вечера нечист, потому что вы убивали язычников, вы прикасались. Невозможно, прикасаясь к грязи, не запачкаться. А есть люди, которые не знают об этом. Вот я хочу тебе раскрыть. Никогда не принимайте исповедание, если вы не призваны принимать исповедание. Скажите: иди, у нас есть кому говорить, иди там исповедуйся. Не пытайтесь, есть очень любопытные люди. Вот выслушивают это, потом рассказывают другим, и это все переносится. Вы знаете, эти рассказы имеют свою цель. Вы передаете ей программу дьявола, и обязательно вам захочется сделать этот грех, и тем людям захочется сделать этот грех, который передался дальше. Вот почему не все могут возлагать руки. Еще такое местописание. Объясните, что такое лукавая речь. 1 Петра 3:10. И Псалом 33, стих 14. «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных речей». Лукавая речь – это речь, инспирированная бесом. Лукавый – это нечистый дух, мерзкий, отвратительный дух, который лжет, обманывает. Лукавая речь. То есть, когда человек хвалит тебя, но на самом деле – он обманывает, льстит. Лукавая речь – это льстит. Учитель, позволительно ли давать подать кесарю? То есть, как будто бы у них, правда, вопрос есть. А практически вопроса у них нет. Они хотят его на слове поймать. Вот это есть лукавая речь. Вот ко мне часто приходят люди и задают мне вопросы. У меня есть вопросы. Я хотел бы с тобой побеседовать. Вот вы говорили, допустим, на такое место Священного Писания. У них нет вопросов. Они твердо знают, они хотят меня учить, они хотят меня поймать, они хотят мне показать, что я неправильно говорил. Это лукавая речь. Лучше ты прямо скажи открыто: я вас не понял, у меня другая позиция, мне кажется, вы говорили неправильно. Это открыто. Это не есть лукавая речь. Но когда человек говорит, он что хочет послушать, как вот это понимать, что он не совсем понял, вот это лукавая речь. Они же прекрасно понимали, они хотели поймать Христа. Позволительно ли давать подать кесарю? Или привели блудницу? Что ты скажешь, что с ней делать? Моисей повелел побивать камнями. Ну, лукавая речь. Ну, Христос видел, что они лукавят, что у них нет никакого вопроса, они его хотят поймать. Вот это есть лукавая речь. И Слово Божие говорит: удерживай язык свой вот от зла и уста свои от лукавых речей. И апостол Иаков говорит, как удерживать. Язык – это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Как же? И говорит: всякое естество укращается, укращено естеством человека, а язык укротить из людей никто не может. Следовательно, я сам не могу укротить, но с Духом Святым я могу это сделать. Когда я призываю на помощь Дух Святой и говорю: Дух Святой, помоги мне удерживать мой язык от зла. Тебе сказали, а ты не отвечай. Ну, вы часто знаете, что вот между родителями, детьми, между мужем, женой обязательно у кого-то есть последнее слово. Вот сказал... Вот нет, последнее слово должно быть за ним. За ним последнее слово или за ней. А иногда оба друг другу не уступают и даже хвалятся этим, гордятся. Мы, говорит, как коса на камень. И вот хвалятся, что они оба такие волевые, как коса на камень. Ну и толку? Ну почему бы кому-то травой не стать подрезанным? Почему бы не оказаться обиженным? Почему бы травкой не лечь шелковистой, чтобы потом показать этой косе? Вы понимаете, что такой кротостью мы можем победить? Написано: кроткий язык переламывает кость. Иисус кротостью своей буквально сламывал этих людей. Вот это и есть, удерживая язык, мы можем удержать при помощи Духа Святого, при помощи этого наездника. Если тяжело вам, хочется пойти оправдаться, пойди часок, помолись на иных языках, походи пред ним, успокойся, благослови свою жену или своего мужа, и потом приходи, и ты увидишь, что у тебя это каленое железо пройдет. Изгони беса и скажи, пошел вон, это моя жена или это мой муж, и я благословляю. Ну и что, что больно сделал? Это ты спровоцировал ее или его. И поэтому он или она так сказали. Пошел вон во имя Иисуса Христа. Не позволю я моим устам говорить, проклинать моего ребенка. Сколько бывает, дети сделали родителям что-то. Предаю тебя в руки Господа. Слушай, Бог тебе дал его воспитать. Чего ты в руки Господа предаешь? Кто тебе дал право предавать твоего ребенка в руки Господа? Потому что ты не справляешься с ним, а не справляешься с ним, потому что не служишь Богу правильно. Если ты будешь правильно служить Богу, можно обуздать любого ребенка. Если ты будешь служить Богу, ты придешь к Богу и через Дух Святой начнешь молиться и благословлять свое дитя. Если оно упало, ты не будешь его добивать и пачкать дальше в грязи. Вот я говорил, так это и будет. Как мне одна сестра говорит, у нее отец архиепископ пятидесятнический. Он, говорит, прыгал от радости, радовался, когда сбывалось. Он говорит, вот за то, что ты делаешь так, тебе будет то-то и то-то, ты выйдешь замуж. Он рисовал ей проклятую жизнь замужем. То она говорит, все его слова точно сбывались. И когда он видел, что сбываются эти проклятия, он так радовался, он говорит, видишь, все исполняется, что я сказал. Но это какому же нужно быть ироду, чтобы радоваться, что исполняется проклятие над ребенком, которое ты сказал? Разве ты не знаешь, что Бог тебя за это призовет к отчету? Ведь мы должны благословлять, а не проклинать наших детей. А говорить только доброе о них. Успокаивать. Ну хорошо, ребенок сделал не так. Скажите, ты не создан для этого. Да, ты сделал неправильный поступок, но у тебя вполне есть другие возможности. Я буду молиться за тебя, я тебе помогу. Пожалуйста, не делай этого. И молитесь, помогите вашему ребенку уйти от греха. Иногда он не видит так, как видите вы. Вот сейчас возьмите, спросите детей, допустим, 3-4 годика, кто умнее, мама или ты? Он скажет, я. Мы сделали эксперимент с нашими внуками, мои дети даже не ожидали, кто умнее, я или ты? Мама спрашивает, он говорит, я. Маленькие дети, 3-4 годика, они уверенно себе говорят, что они умнее. Конечно, 6-7 лет он не заявит вам, он вам боится, но глубоко себе считает, ну что... Ну, конечно, они что там это понимают? У них не совсем, у них совершенно другие заботы, они даже не понимают жизни. А в 14-15 лет это вообще уже философы, они ходят, романтика, они все понимают. Это уже отжитые, это все...